для исследования. Сегодня нам предложена 24-я недельная глава Торы, которая называется «Ваикра», и она находится в книге «Левит» с 1 главы 1 стиха до 7 стиха 6 главы этой же самой книги. Книга «Левит» 1:1-6:7. Каждый год в изучении этой недельной главы Торы мы рассматриваем одну из представленных здесь жертв. Всего жертв было 5 основных видов жертв, которые приносились в разное время, в разные обстоятельства и в разные комбинации. Давайте вспомним, что это за жертвы. Первая – это жертва всесожжения. Далее – жертва хлебная. Затем – мирная. Затем – жертва за грех. И последняя – жертва повинности. 5 жертв – всесожжение, хлебное, мирное, за грех и повинности. Мы изучили с вами уже 3, и сегодня мы рассмотрим жертву за грех. Нам не одолеть весь материал, который находится в нашей недельной главе Торы по этой жертве, но мы, по крайней мере, надеемся одолеть половину материала, который важно знать. Жертва за грех. Первая часть. И если Всевышний даст жизни, то через год, когда мы подойдем к 24-й недельной главе Торы вновь, мы рассмотрим вторую часть материала по жертве за грех. Итак, эта жертва, жертва за грех, она описана в книге Левит в 4 главе и в первой части 5 главы. Посмотрим на эпизод, который остался в 4 главе, в стихах с 27 по 31. Книга Левит, книга Ваикра, 4 глава, стихи с 27 по 31. «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то, когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколют козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения. И возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит на руки жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника. И весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу, и так очистит его священник, и прощено будет ему». Вот церемониал и причина принесения этой жертвы. Посмотрим вначале на общие положения, которые важно знать. В этой череде жертв, всесожжение хлебное и мирное, жертва за грех отличается тем, во-первых, что она не представляет собой добровольную жертву. То есть, имеется в виду что? Как пишет Александр Болотников в своей книге «Евангелие во святилище», жертва за грех, по-еврейски хатат, отличается от жертв, ранее изученных нами, тем, что приносилась она не добровольно, а в связи с необходимостью, вызванной совершенным по ошибке грехом. В отношении жертвы всесожжения сказано, если кто захочет принести. В отношении хлебной тоже, в отношении мирной тем более. А вот жертва за грех была вызвана необходимостью. Естественно, никто не заставлял человека ее приносить. Но если он желал сохранить взаимоотношения с Богом, желал оставаться в завете с Богом, желал прощения греха своего, он вынужден был приносить жертву за грех. То есть без принесения этой жертвы невозможно было получить прощение. Вот это первое отличие этого вида жертв от прочих. Повторим, она приносилась не добровольно, а в связи с необходимостью, вызванной совершенным по ошибке грехом. Второе. Очень важно отметить, что эта жертва, она теснейшим образом была связана с жертвой всесожжения. Если мы вернемся с вами к 29 стиху этой 4 главы книги Левит, то там написано: «И заколют козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения». Двор большой, можно заколоть где угодно, и можно приносить жертву в любом формате, потенциально. Но Всевышний повелел делать это на том же месте, где заколают жертву всесожжения. Более того, далее, 30 стих говорит: «И возьмет священник кровь ее перстом своим и возложит на роги жертвенника всесожжения». Вновь связь жертвы всесожжения. И на том месте, где жертва всесожжения заколаются и разделываются, и на жертвеннике всесожжения. И затем дальше она изжигается снова на жертвеннике всесожжения. Потому нам важно задуматься о том, какая взаимосвязь между жертвой всесожжения и жертвой за грех. Почему подчеркивается эта взаимосвязь несколько раз в этом описании? Прежде всего, когда мы смотрим на это словосочетание «жертвенник всесожжения», мы находим, что в подлиннике там используется артикль, то есть дословно «мизба га-ола» – «жертвенник всесожжения». «Ола» – это то, что поднимается, то есть оно все в дыму сгорает. Но это именно «га-ола». То есть «га» – это артикль, определенный артикль, который указывает именно на тот самый жертвенник, «мизба га-ола». И вот это, оказывается, при исследовании является устойчивым словосочетанием и в самой Торе, и за пределами Торы, во всем Танахе. То есть вот этот вот жертвенник, сделанный из дерева сетим, из акации, обложенный медью, он почему-то называется не жертвенник хлебный, не жертвенник мирный, не жертвенник жертвы за грех или жертвы повинности, а именно жертвенник какой? Всесожжения. Он называется так по одному типу жертв, по одному виду жертв. Вот список, если вам интересно дома посмотреть, некоторых мест, где используется именно этот вот термин, это устойчивое словосочетание «мизба га-ола». Исход 30 глава 28 стих, исход 30, 28, 31 глава 9 стих, 31, 9, 35 глава 16 стих, 35, 16 и так далее. То есть, вот этот жертвенник почему-то так назвали, жертвенник всесожжения, хотя, повторюсь, только одна из пяти жертв сжигалась целиком. Только одна из пяти жертв была ола, всесожигаемая. Итак, почему же у нас такая связь жертвы всесожжения и жертвы за грех? Ведь на этом жертвеннике приносилась и хлебная жертва, и мирная, и жертва за грех, и жертва повинности. Оказывается, что все остальные жертвы, все пять жертв, всегда начинаются и приносятся на основании жертвы всесожжения. То есть, жертва всесожжения становится своеобразными воротами для всех остальных жертв. Все эти жертвы, и хлебная, и мирная, и жертва за грех, и жертва повинности, могут иметь место только после жертвы всесожжения. Человек не мог принести иные, если не принес вначале первую. Дело в том, что вот эта последовательность, вначале жертва всесожжения, а потом все остальные, она соблюдалась не только в личном опыте человека, но и, в принципе, в ежедневном служении во святилище. Давайте напомним, как дело проходило. Самая первая жертва утром – это жертва всесожжения. Это так называемое постоянное всесожжение. Тамид – постоянное, повторяющееся всесожжение. Рано утром. С этого начиналось церемониальное служение. И вот когда сжигалась жертва всесожжения, потом, уже на этих углях, Дальше сожигались все иные жертвы в зависимости от того, какой выпал сегодня день, у кого какие грехи, у кого какие обеты, у кого какое желание, усердие и так далее. То есть, все прочие жертвы сжигались на огне и углях, которые оставались от жертвы всесожжения. А теперь вопрос. Помните ли вы, кто зажег этот огонь? Кто зажег этот огонь? Ответ – сам Всевышний зажег. Читаем в книге Левит, в книге Ваикра, в 9 главе, 24 стих. Левит 9, 24. «И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике все сожжение и тук». То есть, вновь, первая жертва, которая была принесена на этом медном жертвеннике, которую сам Господь сжег, для которой послал огонь с неба, так сказать, из скини, из святого святых, из своего присутствия, это была жертва всесожжения. Читаю дальше. «И видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». И дальше Господь повелел вот этот вот огонь, который Он зажег для того, чтобы сжечь жертву всесожжения, Он повелел этот огонь поддерживать постоянно. То есть, никогда не подкладывался новый огонь. Или есть в Торе еще один термин какой? Чуждый огонь. Никогда нельзя было подкладывать иной огонь, потому что Бог огонь уже предоставил. Когда все было построено во исполнении повеления Господня, скиния все предметы ее, и все было расставлено и во святилище, и во дворе, тогда Господь инициировал и посвятил, и освятил процесс жертвоприношения, и все началось с жертвы всесожжения. Мы читаем о том, что нужно было поддерживать постоянно этот огонь Божий в книге Левит в 6 главе, в стихах 12 и 13. Левит, Ваикра, 6 глава, 12-13 стих. «А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро, и раскладывает на нем все сожжения, и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает». Идет ли речь о том, с чего начинались взаимоотношения человека с Богом? Идет ли речь о том, с чего началось в принципе служение жертвоприношения во святилище, построенном по Божьей воле? Идет ли речь о том, с чего начиналось ежедневное служение? Всегда стояла в первую очередь жертва всесожжения. Почему это важно? Кто помнит, каков главный смысл жертвы всесожжения? Это была жертва заключения завета. Жертва всесожжения, она была первой в опыте человека, потому что с нее начинались взаимоотношения с Богом. Если человек желал заключить с Господом завет, он должен был принести жертву всесожжения. Это символизировало его желание целиком себя посвятить на служении Господу. И когда уже жертва всесожжения принесена, тогда есть смысл человеку, уже находящемуся в завете с Богом, есть смысл беспокоиться об очищении грехов. А так, если человек не в завете с Богом даже, то чего беспокоиться о грехе, о преступлении, о беззаконии и так далее? Это все вопросы абсолютно незначимые. И Бог мало сможет и помочь человеку, который не в завете с Ним. Итак, первый очень важный практический вывод для нас сегодня. Чтобы получать прощение за грехи, необходимо прежде войти с Богом в завет. В завет. Завет с Богом – это главный вопрос, который необходимо каждому решить. Без этого ничего, что касается взаимоотношений с Богом, делать невозможно. Потому ключевой вопрос сегодня звучит как? В завете ли вы с Богом? В завете ли вы с Богом? Завет с Богом заключается путем, который установлен в Торе, раскрыт в пророках и подтвержден в Евангелиях. Завет с Богом – это выражение веры, это исповедание веры, это заявление человека: «Я верую в Бога Отца, Творца Всемогущего, верю в Божий закон, принимаю то, другое, третье». И затем человек полностью погружается в воду. Это вода миквы, вода купели, вода купели, где человек скрывается полностью, как бы символически умирая для прошлой греховной древней жизни. И затем он поднимается для жизни новой, для жизни обновленной. Вот это древнейший обряд, установленный еще в Торе, и ныне использующийся для гиюра, для обряда присоединения к народу Божью. Так вот, вот это завет. Таким образом, люди входят в завет. И если завет заключен, то тогда уже на этом жертвеннике, на жертвеннике завета, на жертвеннике всесожжения, можно приносить Господу и хлебную, и мирную, и жертву за грех, и жертву повинности. Сегодня мы вновь напоминаем себе, что главный вопрос, в котором необходимо удостовериться, звучит так: в завете ли я с Богом? В завете ли я с Богом? Еще один интересный момент, когда мы говорим с вами об общих положениях, об общих видах Божьих предписаний касательно этой жертвы, это то, что у нас есть несколько видов жертвователей. Итак, кто первый описан в 4 главе? Если согрешит кто? Священник помазанный. То тогда вот такую должен жертву за грех принести. Дальше сказано, если общество согрешит, это 13 стих, а у священники в 3 сказано, то тогда вот так. Если начальник согрешит, 22 стих, то вот так. И если человек из народа согрешит, то тогда вот так. Очень интересно, что вид жертвователя соотносится с видом жертвы. В зависимости от того, кто согрешил, искупление этого греха представлено по-разному. И мы к этому вопросу вернемся, зададим вопрос о том, почему. Ну что ж, дальше. Эта жертва за грех, она очень ясно и понятно раскрывает для нас природу греха. Что такое грех? Вы знаете, однажды исследователи проводили опрос общественного мнения, чтобы узнать, что люди думают по поводу 10 заповедей. И они получили самые интересные ответы. То есть, вопрос стоял так: знаете ли вы 10 заповедей? Большинство отвечало уверенно: конечно, знаю. А назовите, какие вы помните? Ну, конечно, популярными были «не убивай», «не кради», вот про это как бы помнили. Потом в число 10 заповедей поместили также заповедь «пей, но не упивайся», также заповедь «Бог помогает тем, кто помогает себе», и так далее, и так далее. То есть, получается, что определение греха у всех разное. Определение греха у всех разное. То, что для одного человека категорически неприемлемо, на что он смотрит с омерзением и никогда не допустит себе так низко опуститься, для другого это норма жизни. Понятие о грехе стало очень относительным. Так вот, давайте посмотрим, что такое грех с точки зрения Священного Писания. А точнее, мы вопрос задаем такой: когда грех становится грехом? То есть, когда нарушение закона, объективно говоря, нарушение закона становится грехом? Вот как отвечает Тора. Книга Левит, 4 глава, стихи 22 и 23 для начала. Книга Левит, книга Вайкра, 4 глава, стихи 22 и 23. «А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповедей Господа Бога своего, чего не надлежало делать и будет виновен, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока». Далее в этой же 4 главе стихи 27 и 28. 27 и 28. «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил». Итак, когда начинается ответственность? Обратили бы внимание? Когда узнан будет грех им, когда он поймет, когда узнает, что, оказывается, это был грех. Еще 5 глава, 1-4 стиха, Книга Левит, 5 глава, 1, 4 стиха. «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен. Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал, но после узнает, то он виновен. Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том». Какая фраза повторяется? «Не знал, но после узнает». Итак, первое. Нам очень важно знать, что Всевышний по милости своей не взыскивает с человека за нарушение закона Божия до каких пор, пока к человеку не придет осознание того, что, оказывается, это был грех. Грех становится грехом. Нарушение закона становится грехом, то есть навлекает вину на человека тогда, когда он начинает понимать, что делает неправильно. И потому на практике это означает, что многие люди, объективно говоря, нарушающие закон Божий, субъективно говоря, не грешат. То есть в том смысле, что если они не знают, какова воля Господня, их никто не наставил, или не убедил, не показал, не открыл, и они по неведению согрешают, то тогда Господь с них, по милости своей, не взыскивает. Но когда узнан будет грех, когда он узнает, то тогда он начинает вести полную ответственность за осознанные грехи в прошлом. И, возможно, их было много. Он их делал по привычке или по традиции, но в любом случае это было образом жизни человека. Теперь он понимает, что все это было грехом, вот теперь на него налагается ответственность за эти все грехи. То же самое мы находим в апостольских писаниях. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 22 стих, Иоанна 15, 22. «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Если бы не говорил, не имели бы греха, но поскольку я сказал, теперь виновны». Послание Иакова, 4 глава, 17 стих, Иакова 4, 17. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Кому грех? Кто разумеет. Кто разумеет. Послание к Римлянам, 5 глава, 13 стих. Римлянам 5, 13. «Грех не вменяется, когда нет закона». Или 7 глава, 7 стих. «Что же, скажем, неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Итак, вина появляется тогда, когда приходит осознание греха. Наверняка вы слышали неоднократно фразу «незнание закона», что дальше? «Не освобождает от ответственности за его нарушение». Так принято у людей. А как у Бога эта фраза будет звучать? «Незнание закона освобождает от ответственности за его нарушение». Вот такова Божья милость. Если человек не знает, ему не рассказали, он не прочитал, не изучил, у него не было возможности узнать, значит, тогда Господь не налагает на него бремя вины за этот грех. Вот это Божья милость. Вот что это значит на практике, дорогие. Первое. Не осуждайте других людей. Не осуждайте других людей, смотря или судя по их поведению. Вы знаете, часто нас взрывает буквально изнутри, когда мы смотрим, как человек творит вот то-то или то-то, что, как мы точно знаем, является грехом и нарушает волю Божью. Но чего мы не знаем часто? мы не знаем, какова степень осознания этими людьми своего греха. Мы не знаем, осознает ли человек, что поступает плохо или нет. Часто бывает так, что мы проецируем свое уже знание и свою, скажем, совестливость, и свою меру познания того, что есть грех и что есть нарушение Божьего закона на всех прочих. А человек может искренне думать, что он правильно поступает. И в таком случае, если он не знает, что это грех, что это нарушение воли Божьей, то Господь ему не вменяет этот грех. Потому не осуждайте других людей. Очень часто вы не знаете, какова степень осознания ими своего греха. Дальше. Говоря уже о нас, о тех, кто вот здесь в канун Шаббата и слышит закон, и слышит истолкование закона, и сам изучает Священное Писание и так далее, у нас с вами несколько иная категория. Так? В отношении того, что Господь уже нам открыл, мы несем ответственность. И это, конечно, благая весть, потому что чем больше закона мы знаем, тем благословеннее наша жизнь. Правда? Какова цель закона? Книга Второзакония, 5 глава, 29 стих. Цель закона. «Дабы хорошо было им и сынам их вовек». Вот цель закона. То есть, когда закон говорит, не делай это, или не делай то, или вот это не ешь, или туда не смотри, он делает это для чего? Чтобы нам было хорошо. А если человек, зная, что воля Божья такова, не считается с этим законом, то тогда он, сказано, понесет на себе грех. Так вот. Когда мы говорим о людях, которые живут в пространстве Божьего закона, по крайней мере, читают его, слушают его, изучают его и так далее, вот какой феномен получается. Человек говорит, раньше, когда я Бога не знал, или когда Тору не читал, то я чувствовал себя вполне в нравственном отношении состоявшимся человеком. То есть, я, как говорится, никого не убивал, по-крупному не воровал, жене почти не изменял и так далее. То есть, человек ощущал себя довольно-таки, так сказать, духовным, да, высоконравственным и прочее. Однако, он говорит, чем больше я нахожусь вот здесь, в этой конгрегации, чем больше читаю Библии, тем хуже себя чувствую. Скажите, закономерный ли это процесс? Почему человек хуже себя чувствует и в каком смысле? Вот прочитаем из книги пророка Исаии, 6 главы, 1 и 5 стихов. Исаии, 6 глава, 1 и 5 стихов. «В год смерти царя Узии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл». Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я, это Исаия говорит, и сказал я: «Горе мне, погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Почему у Исаии была такая реакция? Потому что он увидел Божью святость. Чем ближе человек входит в святое Божье присутствие, тем ярче он видит себя самого, свой грех, всякую нечистую речь, всякую нечистую мысль, все греховные поступки, и он говорит: «Горе мне». Человек, далекий от Бога, он себя может чувствовать вполне даже приличным, духовным, высоконравственным и так далее. Но чем ближе человек приходит к Богу, то есть чем больше он знает, и эту заповедь знает, и эту. И во свете вот этих всех Божьих заповедей, которые отражают Божью святость, он говорит: «Я человек грешный. Еще одна иллюстрация. Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи с 19 по 21. 3 глава, с 19 по 21. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Итак, если человек не растет в познании, если он не узнает больше Бога, больше закона его, то он и не видит своих грехов. И вечером, когда день заканчивается, он и хотел бы попросить прощения за какой-то грех. Да никаких и не видит. Это может свидетельствовать о чем? О недостаточном знании Бога. О недостаточном знании Божьего закона. Когда речь идет о жертве за грех, то сказано, и он не знал того, но после узнает. Вот человек, который живет в пространстве Божьего закона и в завете с Богом, он всегда что-то о себе нехорошее узнает. Всякий раз, когда читает Тору, всякий раз, когда открывает Священное Писание. То есть, он узнает, что во свете великих стандартов Божьей святости, Божьей праведности, ему еще очень и очень многое необходимо изменить. И это изменение начинается с осознания и получения прощения за содеянные грехи. Итак, мы, говоря о природе греха, выяснили, что грех становится грехом когда? Когда человек узнает об этом. И на практике это означает, что пока человек не узнал, Бог его милует и не вменяет ему, не засчитывает этот грех. Но как только человек узнал, как только он обрел преимущество и благословение знания, закона, жизнь, по которому приносит благословение и радость, то если он упорствует во грехе и не кается во грехе, то тогда ему этот грех вменяется. Потому вывод для взаимоотношений с окружающими: не осуждайте других людей, мы никогда не знаем, в очах Бога невиновны или нет, то есть насколько они сознают свои грехи. И второе, мы должны ожидать, что чем больше мы узнаем Господа, Его законы, тем ярче мы видим себя во всей своей красоте. Красота в кавычках. Ну, иллюстрация со светом, которую привел Иешуа в своем учении, говоря о том, что одни люди идут к свету, другие не идут к свету, она, в принципе, должна быть очень понятна. У вас бывало так, что вы в квартире своей смотрите перед выходом на себя, на одежду там и так далее, на все убранство, и произносите вслух: «Ну и хороша же я сегодня», так? А потом, когда вышли на Божий свет, смотрите на одежду, она, оказывается, помята, смотрите, а тут, оказывается, и здесь грязно, и, оказывается, и тут это самое, тушь не подведена, и так далее. Разница в чем? Количество освещения. Тут лампочка, а здесь солнце светит. Вот эта вот разница между человеком, который живет вне закона Божия, и человеком, который приближается к Богу и хочет знать Бога больше. Поэтому не удивляйтесь, если вы с каждым годом будете все больше и больше осознавать, насколько еще этот идеал далек. Но вместе с тем, с каждым годом, если сравнивать точку отсчета, момент, с которого вы начали, вы будете становиться все чище, светлее и более просвещенными не только на уровне интеллекта, но и на уровне жизни. Ну и еще один очень важный вопрос здесь у нас. Это цена греха. Сколько стоит грех? Сколько стоит грех? Очень интересно, что у нас в этом отрывочке перечислены разные люди, разные категории. Первый – это священник. Что должен священник принести в жертву за грех, если он совершил? Кого? Тельца должен принести. Это 3 стих 4 главы. А если начальник, то кого? Верно. 22-23 стих. То козла в жертву за грех. Если из народа, то козу или овцу. А дальше 5 глава 7 стих говорит, если же он беден и не может принести козу или овцу, то пусть принесет двух горлиц или двух молодых голубей. А если не может и этого, 11 стих говорит 5 главы, то пусть принесет хотя бы там пшеничной муки чуть-чуть. Итак, вопрос, сколько стоит грех? Сколько стоит грех? Мы находим, что, во-первых, любой мог получить прощение греха. Любой. Разные виды жертвы даны в зависимости от уровня благосостояния. Если человек может есть, значит, может получить прощение за грех. Потому что даже муку можно, совсем немного муки принести. Подобно тому, как любой мог заключить завет, принося жертву всесожжения, любой мог и получить прощение за грех, который он совершил, уже находясь в завете, принося жертву, которая соответствовала его благосостоянию. Жертва и цена жертвы за грех определялась не тяжестью греха, то есть не так, что чем тяжелее преступление, тем дороже жертва, а благосостоянием человека. То есть это означает, что не существует более и менее тяжелых грехов, а существует принцип в зависимости от достатка. Человек и приносит жертву. И если задуматься о том, почему грех священника получается в абсолютном измерении стоит дороже, чем грех представителя народа, то вот как об этом пишет профессор Нехама Лейбович. С повышением его статуса растет и возложенная на него ответственность. И тогда любая небрежность или забывчивость, легкомыслие или оплошность способны стать преступлением. Кроме того, из текста Торы следует, что грехоочистительные жертвы, которые приносят знатные люди, обладают большей значимостью, чем те, которые приносит простой народ. То есть, иными словами, если человек занимает положение в обществе, от которого, по его словам или делам, судят о Боге. Если степень его влияния на общество велика, то и степень греховности его поступка выше, чем представителя простого народа. То есть обратите внимание, что вновь не видом греха, а в данном случае степенью распространения влияния греха определяется цена жертвы. У каждого из нас есть свой круг влияния. И один человек согрешил, и он только для себя согрешил, или для своей семьи. А другой согрешил, и для всей страны согрешил. И потому Тора показывает, что чем больше у нас круг влияния, чем больше людей на нас смотрят, тем больше степень нашей ответственности. Итак, как бы ни был беден человек, или наоборот, как бы ни был знатен человек, любой может обрести прощение. Цена греха соотносится не с видом греха, а с уровнем благосостояния и степенью влияния на общество. Вот эти все уроки, хотя сегодня мы и не приносим жертвы, они до сих пор значимы и актуальны в нашей жизни сегодня. Я желаю, чтобы в вашей жизни все эти великие идеалы исполнились. Аминь.